Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. И мы беседуем о роли Николая II в судьбах Первой мировой войны, о роли его как главнокомандующего Российской императорской армии. Ну и я, соответственно, прошу вас, Глеб Анатольевич, пожалуйста, постарайтесь оценить, что произошло со второй половины 1915 года по зиму, собственно, 16-17 годов. Удалось ли справиться с этими проблемами, и, собственно, справился Николай II или не справился, или, так сказать, генералитет?
А здесь деятельность государя нужно разделять достаточно четко на два направления, по которым эта деятельность осуществлялась. То есть работа по организации снабжения армии, по организации армейского тыла, и работа по непосредственному руководству, оперативному руководству боевыми действиями. Нужно отдать должное государю Николаю Александровичу, он не пытался брать на себя все в этом плане. То есть странные ситуации, которая была, например, в германском генштабе в период Второй мировой войны, когда Адольф Гитлер одновременно был и верховным главнокомандующим, и главнокомандующим сухопутных сил и одновременно главнокомандующим чуть ли не дивизией Лейбштандарт Адольф Гитлер, вот там, конечно, не происходило. Государь достаточно четко понимал, что военные, хотя иногда он их поругивал, в том числе и в письмах, известное его письмо государне, в котором он говорит, что наши генералы такое ощущение, что ухитрились за зимний отдых забыть все то, чему научились летом. В 16-м году он пишет, но, тем не менее, он им доверял. Он доверял в том числе, опять-таки, и Алексееву, который при всех тех в данный момент известных недостатках и всех тех, ну, не скажу преступлениях, но проступках перед российской самодержавной властью, которую он совершил.
Был все-таки очень приличным штабистом.
Он был приличным штабистом, он был действительно хорошим полководцем в этом плане. Именно полководцем как организатором. Почему? Потому и государь это прекрасно использовал. Он прекрасно использовал, прислушивался к советам и всегда подчеркивали о том, как очень здраво проводил военные советы государь. Он никогда не приходил и не говорил: вот я прикинул, повелеваю, и вот рисую большую красную черту, наступать будем сюда. Это только в плохих советских книгах или фильмах таким образом это рисовалось. Нет, всегда выслушивались все подчиненные, последним выслушивалось мнение Алексеева в этом плане, и потом уже государь выносил вердикт. Но если его не устраивала ситуация, он говорил: давайте обдумаем, оставался с Алексеевым, всегда с ним совещался. И чаще всего Алексеев, если чувствовал, что он не прав, прислушивался к мнению государя в этом плане. И известное, например, наступление русских войск в 1616 году.
Луцкий прорыв.
Брусиловский. Ну, в данном случае, да.
В принципе, тогда его называли Луцким, и многие специалисты говорят, что не столько сам бравый кавалерист Брусилов, сколько блистательные его, так сказать, младшие командиры сделали это наступление победоносным.
Я бы даже сказал здесь еще один момент. Не столько непосредственный руководитель Брусилов, сколько в том числе и высшее планирование, тот же генштаб и сам государь, и Алексеев сделали столь успешным наступление Юго-Западного фронта, которое, кстати, произвело невероятное впечатление. Почему? Потому что на уровне тех позиционных боев на Западе, где там погибали миллионы в борьбе за какие-нибудь там ферму или за уже уничтоженные форты Вердена, в этом плане прорыв такого масштаба, он казался немыслимым. И на самом деле многие действия Брусилова, того же на излете брусиловского прорыва, в частности, борьба за Ковель.
Да, неудачная.
Неудачная крайне. При условии, что государь и Алексеев рекомендовали, наоборот, наступать южнее, наступать против частей, преимущественно Австро-Венгрии, венгерских, более слабых.
Но Брусилов был великий упрямец.
Да, Брусилов был великий упрямец, и в итоге все, в конце концов, удалось стабилизировать фронт, было создано объединенное германо-австрийское командование, немцы перебросили войска на поддержку австрийцев, фронт стабилизировался, но это уже был мощный прорыв, и самое главное, ну, настолько сильный удар по Австро-Венгрии, после которого она уже не оправилась и не могла оправиться в этом плане. С этого момента она фактически уже не существует как реальный политико-военный игрок, это чистый сателлит Германии.
Ну, хорошо.
Что-то на уровне Болгарии, не более того.
Хорошо. Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Вот мы говорим о том, что в течение 1915 года русские войска, как минимум до лета, отступали, потеряв царство польское, потеряв часть прибалтийских территорий. Ну и, насколько я помню, что-то из территории современной Беларуси также было потеряно.
Ну да, естественно.
Затем удается остановить это наступление, а в 1916 году нанести удар, который отбрасывает австро-венгерские войска. И начинается планирование уже наступления на запад, уже и на германском, может быть, фронте. Так вот, хотелось бы осведомиться о другой стороне войны. Вы говорили о том, что в стране, в армии в частности, снарядный голод, не удалось подготовить Черноморский флот, снабдить его современными кораблями, которые могли бы в полной мере самостоятельно противостоять тяжелому крейсеру «Гёбен», легкому крейсеру «Бреслау» и там стоящими за ними турецкими армадами. Значит, не удалось где-то, может быть, получить достаточное количество патронов, стрелкового оружия и так далее. Но вот вопрос-то в том, до какой степени успех наступления 1916 года достигнут кровью, головами, условно говоря, телами забросали, или все-таки удалось подойти к этому иначе и решить экономические задачи и поставить в строй там новые боевые корабли, обеспечить армию снарядами, патронами, и это была победа тактическая, основанная на экономических успехах. Что в данном случае более верно?
Нет, конечно, ситуация, которая у нас происходит с 15-го года, второй половины 15-го года, и вещь 1916 год, это ситуация резкого изменения снабжения русской армии. Новые заводы более активно работают, новые технологии применяются, возникают даже новые виды вооружений. Стратегическая бомбардировочная авиация создается именно в этот момент. У нас создается в период после того, как немцы применяют отравляющие газы на Восточном фронте, у нас создается практически с нуля химическая военная промышленность, как раз именно в этот период. Ничего для этого не было, вот она возникает в 16-м году под Смаргонию, мы уже тоже можем против немцев применить химическую атаку, что резко уменьшает саму возможность и даже желание немцев по применению боевых отравляющих веществ в этом плане. У нас активно изменяется положение, связанное с вооружением флотов в этот момент, особенно Черноморского флота, где вводятся новые линкоры. Ну,
дредноутного типа.
Да, дредноутного типа, да, хотя катастрофа с императрицей Марией поставила, опять-таки, в очередной раз, вот эта вот загадочная история, поставила в очередной раз под угрозу ситуацию на Черном море, но при этом совершенно явно войну на конкретно турецком фронте, на фронте борьбы против Османской империи, мы уже однозначно выигрывали.
И это, кстати, тоже
на уровне вот таком формально военно-стратегическом заслуга государя.
Доберемся до этого. Я думаю, что мы об этом еще поговорим, но вот сейчас хотелось бы закончить Черноморским флотом. Собственно, Черноморский флот переходит в наступление, и уже ставятся минные заграждения в районе Константинополя, уже обстреливаются турецкие гавани, уже несет потери в основном все-таки турецкий флот в боевых столкновениях. То есть в данном случае Россия начинает подавливать. Даже, собственно, самые немцы говорят, что вот эта тяжелая фактически ситуация блокады лишает топлива боевые корабли, которые стоят в Константинополе и не могут вести активные боевые действия, потому что не на чем, условно говоря, выходить в плавание. Значит, вопрос в том, что вот конец 16-го года, начало 17-го года. Какова ситуация? Действительно готовилось какое-то громадное наступление? Каковы были вот последние боевые действия, последние операции российской императорской армии перед свержением Николая II, удачно или нет?
Ситуация конца 16-го года была связана в очередной раз с тем, что нам ухитрились подгадить союзники в этом плане. Вот коалиционная война, она постоянно в некоторых случаях выходила боком. Почему? А после Брусиловского прорыва, даже несколько остановленного, были возможны новые достаточно мощные действия на фронте против Австро-Венгрии. Но что у нас происходит в конце 1916 года? Мы постоянно об этом забываем. В войну, в первую очередь, по настоянию Франции, вступает Румыния. Румынская армия терпит позорное катастрофическое поражение, после которого все ресурсы, все накопленные запасы для нового наступления на Юго-Западном фронте приходится перебрасывать и, по сути дела, формировать новый румынский фронт, который формируется в конце 1916 года для спасения очередного союзника, для спасения в данном случае румын. Это отвлекло в том числе и от давно планировавшейся и имевшей все шансы на успех Босфорской операции. Операции по высадке десанта в районе Константинополя и, возможно, его захвата, который должен был скоординироваться с успешным наступлением русской армии в Центральной Анатолии и на Черноморском побережье Турции. Турки постоянно терпят поражение с 1915 года.
Ну, надо сказать, что и на Западном фронте были некоторые успехи. Все-таки в Метавском наступлении, собственно, в Прибалтике, русские войска продвинулись, хоть и недалеко, а это уже зима 1916-1917 года.
Да, все планы германского командования там о захвате Риги в этот момент стали выглядеть совершенно какими-то несбыточными мечтаниями.
Вот надолго перестали выглядеть
надолго
таковыми.
Надолго перестали, да, восприниматься как сколько-нибудь актуальный.
Ну что ж, я думаю, мы исчерпали лимит времени, который можно было потратить на перечисление триумфов, успехов российской императорской армии, российского императорского флота, и сейчас перед нами встанет черная трагическая полоса. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит тропарь царственным страстотерпцам, как лучшая память о том, что ждало Россию после того, как она сумела переломить ход войны и перешла в наступление.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем разговор с замечательным историком Глебом Анатольевичем Елисеевым о роли, которую сыграл Николай II в командовании боевыми операциями русской армии в эпоху Первой мировой войны. И сейчас я хотел бы буквально на минуту-другую уйти от обсуждения того, что происходило на фронте и в тылу, и хотел бы обсудить один чрезвычайно важный тезис. Он очень часто встречается в советской научно-популярной и даже научной литературе, и, в общем, проскользнул и в дискуссии нашего времени. Семью государя, в частности, как тогда говорили в прессе левой направленности, царицу немку обвиняли неоднократно в том, что она связывалась со своей роднёй по другую сторону фронта, передавала ей стратегически важные сообщения, и то, что узнал муж, сейчас же становился известным жене, а от жены уже и врагам России. Согласитесь, мы видим, что об этом пишут достаточно часто. Но вот правда это или нет, вы как специалист скажите.
Пишут на основании все тех же бредовых слухов, которые тиражировала печать. Как известно, после падения самодержавной власти среди разнообразных учреждений, которые создало Временное правительство, была и Всероссийская чрезвычайная комиссия по расследованию дел царской семьи. В первую очередь, эта чрезвычайная комиссия, эта первая чрезвычайка, должна была сосредоточиться именно на доказательстве фактов государственной измены. Не было найдено ничего, то есть абсолютно ничего. Единственная история, которая была с этим связана, которую вспоминал Иван Лукьянович Солоневич, какой-то его приятель-аферист пытался публиковать в газете некие якобы телеграммы, которые царица немка отсылалась, ну так, когда его быстро прижали, он тут же признался, что все это были чистые выдумки, которые он сфабриковал со своей приятницей-телеграфисткой. Это единственный, пожалуй, случай. Больше ничего доказано не было.
Ну, то есть, если я сейчас процитирую известный фантастический роман «Профессор Челленджер», эту кость вы вынули из собственного рогу. Это, наверное, будет адекватная оценка.
Ну, учитывая, что все-таки профессор Челленджер эту кость добыл в этом плане, здесь все даже гораздо хуже. Здесь даже рогу не было, никакого путешествия не было, и вообще ничего не было.
Это кость состряпали на коленке.
Да, и кость впоследствии состряпали на коленке. Известный заговор императрицы, известная вот эта пьеса, которую писали Алексей Толстой и Щеголев, она популяризировала вот эту теория, которая была основана на совершенно голом месте, на абсолютной выдумке в этом плане.
На выдумке журналистов. Ну хорошо, давайте мы сейчас отойдем в сторону от выдумок и посмотрим, каково положение на фронтах в январе-феврале 1917 года. Очень много и очень часто приходилось слышать мне, да и вам, наверное, о том, что Российская империя проиграла войну в эпоху правления Николая II, что он виноват, в том числе как главнокомандующий. Но, естественно, что он не может быть виноват за все то, что произошло на фронте с марта 1917 года и по подписанию Брестского мира в 1918 году. И мне хотелось бы сейчас оценить, в чем, так сказать, виноват, я позволю себе в кавычки поставить это слово, последний наш государь, на момент свержения его с престола в военной сфере. Собственно, какие территории занимает российская армия на территории противника, на землях противника, какие территории занимает на землях Российской империи наш враг?
У нас утрачена территория Привислинского края, ну и части прибалтийских губерний.
Ну, царство польское.
Да, царство польское и часть прибалтийских губерний, там, Виленские, территории Виленская губерния, Ковенская губерния, части губерний западно-белорусских. То есть, очень небольшая в этом плане для огромной Российской империи территория.
То есть, иными словами, собственно, кусок Польши, который принадлежал нам с начала XIX века.
Да, коронная Польша, так называемая.
Да, Литва современная и небольшой кусочек Белоруссии современной.
Да, и часть Латвии современной.
Что занимала российская императорская армия?
Российская императорская армия в этот момент вынуждена занимать значительную часть Румынии, вынуждена занимать, ну, как бы северо-восток... не вынуждена, занимает в этот момент после Брусиловского прорыва северо-восточную часть Австро-Венгрии. Но основные победы у нас происходят на юге.
Сейчас мы до этого дойдем. Мне хотелось бы уточнить. Вот та территория, которая занята на землях Австро-Венгрии, ведь, насколько я помню, превосходит по площади то, что мы потеряли в боях с Германией.
Нет, здесь в этом плане дело в том, что территория, которую мы заняли в период Галицийской битвы 14-го года, да, она была очень значительна. Но Брусиловский прорыв, он же не был размером полностью с возвращением всех этих территорий, поэтому там территория несколько меньше в этом смысле.
Но, здесь, во всяком случае, сравнимо.
Нет.
Там довольно там значительная.
Значительный кусок, но все-таки поменьше в этом плане. Плюс к тому, здесь всегда есть один сложный момент, связанный ну, с достаточно большой развитостью именно царства польского, потому что, ну да, были утрачены заводы, были утрачены предприятия, был утрачен Лодзинский промышленный район, но все это не играло на самом деле такой, опять же, катастрофического значения, как, например, утрата нами большей части там, патронных и снарядных заводов во Второй мировой войне, которой 80% было утрачено. Здесь все оружие ковалось на тульских, московских и, в первую очередь, на питерских заводах, на Урале, и поэтому российская армия снабжалась и могла еще воевать. Как известно, провоевала еще 5 лет на этих запасах в период гражданской войны, так что здесь такой катастрофической проблемы не было.
Ну хорошо, давайте теперь действительно перейдем к югу, о котором вы так жаждали рассказать, и я понимаю это ваше желание, потому что здесь мы видим следы, ну едва ли не триумфа.
Да, здесь действительно был триумф, причем триумф не очень-то рассчитанный. Кавказский фронт во многом представлял из себя ту часть вооруженных сил, участвовавших в противоборстве Первой мировой, которая снабжалась по остаточному принципу, то направлялись войска по остаточному принципу, и от него много ничего не ждали. Ну, не допустят прорыва на территории Закавказья, там, не дадут Энверу Паше реализовать хотя бы часть его невероятных идей. У Энвера Паши, у военного министра османского правительства, у него идеи-то были вообще колоссальные. Захватить все Закавказье, взбунтовать Северный Кавказ, потом переправить турецкие войска через Каспийское море в Среднюю Азию и поднять Среднюю Азию как родные тюркские народы, близкие по языку и вере.
Ну, а вместо этого?
А вместо этого турецкая армия терпит одну катастрофу за другим, терпит поражение в Сорокомышском сражении, и после этого фактически оставляет все территории, которые населены армянами, курдами и ассирийцами, то есть всю северо-восточную Турцию.
Притом нельзя сказать, что она не сопротивлялась, она дралась, и группировку наращивали. Но, тем не менее, турки потеряли Карс, и более поздних уже ударах российской армии нам удалось взять древнюю столицу поствизантийской Трапезунской империи, город Трапезунд, он же Трабзон, и выйти, так сказать, к Эрзинджану. Собственно, российская императорская армия, как бы это правильно выразиться, добралась до курортов Анатолии.
Да. Практически до нынешней столицы Турции, до Анкары, оставалось не очень-то далеко идти. При условии, что для Турции, в отличие от нас, как раз вот Кавказский фронт, он был самым важным. Все основные боевые действия, все основные усилия шли там. Все сражения, которые происходили с британской армией на том же Ближнем Востоке, оборона в районе Чанак-Калы, Галлиполийская битва, все это были факультативные вещи, факультативные сражения. Основное сражение было там, и оно было проиграно. И вот к...
еще шло к тому, что дыра не затягивается, а расширяется, расширяется.
Да. В 1917 году, по сути дела, турецкая армия находилась в состоянии не уже надвигающейся катастрофы, а катастрофы уже случившейся. То есть босфорские десанты, одновременно наступление, которое планировалось от Трабзона дальше в сторону Синопа и на смыкание с высадившимся десантом, это уже была вполне реальная операция. То есть Турция выходилась, выбивалась из войны.
Что ж, давайте, Глеб Анатольевич, взглянем на все это с высоты птичьего полета и скажите, положа руку на сердце, там, исходя из того, что территории, занятые за счет противников, за счет участников вражеской коалиции, Российская империя получила больше, чем сама потеряла, кто в данном случае находился в преобладающем положении? К чему, так сказать, привел Николай II своим первенствующим положением в главном командовании? К победе, к поражению, к преобладанию, к катастрофе? Как это можно оценить в общем?
В общем и целом, в феврале 1917 года война против коалиции центральных держав была однозначно выиграна. Если бы Российская империя больше вообще не предпринимала никаких усилий, кроме того, чтобы велела войскам просто тупо сидеть в окопах ближайший год, в конце 1917 года Германия, чья экономика находилась уже в катастрофическом положении, просто бы рухнула. Она была бы вынуждена капитулировать просто потому, что в Германии начался бы тривиальный голод. И революция, скорее всего, началась бы в Германии, как, собственно, она произошла, но только год спустя.
Ну что ж, благодарю вас за эту высокоинформативную беседу. Время нашей передачи подходит к концу. И в финале я хотел бы напомнить, что это не Николай II заключил Брестский мир 1918 года. Это не Николай II отправлял ценное имущество, в том числе и продовольствие, в Германию для того, чтобы кормить там революционного зверя. Это не Николай II пригласил на свою территорию венгерских коммунистов, которые занимались у нас расстрельщиной. И самое последнее, что обычно упускают из виду, а чем, собственно, для России закончилась война на Западе? Она закончилась Рижским миром 1921 года, в ходе которого Россия потеряла колоссальные территории, которые в основном контролировались войсками Российской императорской армии на начало 1917 года, а впоследствии были позорно потеряны. Вот такой финал главного командования Николая II и вот такой финал главного командования Рейхсвера. Согласитесь, дистанция огромного размера. И мне осталось сейчас поблагодарить вас за внимание, дорогие радиослушатели, и сказать вам до свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».